Сегодня, друзья мои, я хочу поднять еще одну тему, которая для нашего времени представляет особенную важность. Мы с вами достаточно много говорили на ту тему, что сейчас, может быть, как никогда, идет уже сильнейшее, я бы сказал, ну, кампании, не знаю, как еще назвать, агитация, пропаганда единого Бога во всех религиях. При этом Христос все больше уходит, все реже встречается, все реже употребляется даже это имя. Тенденция, которая действительно обращает на себя очень большое внимание. Один Бог, значит, все религии по своей сути, ну, одинаковы, все же одному Богу. Ну, кто-то ошибается, кто более правильно, кто менее правильно, но взоры всех обращены к единому Богу. Мы с вами говорили, я просто об этом напоминаю, по принципу «repetitio est mater studiorum» – повторение есть мать учения. Напоминаю, поскольку это вы вступили в эпоху сейчас, вам, вы столкнетесь. Стоп, в какую эпоху? Вот этой идеи, этой пропаганды одного Бога, при котором, когда если во всех религиях один, тогда все вероучительные черты каждой религии должны потерять свое значение. И в христианстве прежде всего. Прежде всего. Никаких вероучительных истин. Все это пустое. Мы обращаемся все к Богу. Оставим все эти мелочи, богословские мелочи, оставим их. Бог он, Бога-человек, великий человек. Может, он Кришна, может быть, Шива. Оставим это. Ну, мало ли кто как заблуждается. Мы одному Богу взираем. Что это такое? Мы с вами говорили. Бог в каждой религии – это есть тот идеал, точнее, тот первообраз, по которому мы должны устраивать всю свою нравственную и духовную жизнь. Каков Бог, такова и моя жизнь. Помните греческие веселые пиры в честь бога Диониса? Кто больше напьется, тот больше угодил. Представляете, красота какая? Да-да! А оказывается, в каждой религии есть свой образ Бога. И этому образу эта религия следует. Этот образ является ее Богом. На него ориентироваться должна вся жизнь верующего человека. И вот здесь, представляет вопрос исключительную важность, каков это образ. Ложный идеал – все ложная жизнь. Представьте себе, архитектор. Все строят, да, все хотим построить вот этот вот дворец. Может, кто-то построить правильно, а кто-то допустить такие ошибки, из-за которых может последовать гибель множество людей. Что-то не доработали, у нас тут было, и потолок обвалился. Да, благо, что это было не в таком собрании. Провалился. Все, смерть. Вот оказывается. Да, мы все стремимся, мы все архитекторы, да. Все стремимся сделать наилучшее. Наилучшее? И что же это наилучшее? И предлагают. Одного дома поставить на каменном фундаменте, а другого на земле. Помните притчу? из Евангелия. Все испытывается. Так вот, исходя из этого, я хочу сказать, что вопрос о том, где же истинный образ Бога, представляет сейчас для множества людей перед лицом этой пропаганды исключительно важный вопрос. Я бы сказал, вопрос жизни и смерти для ищущего человека. Вы знаете, я не хочу говорить о людях мертвых. Могу только повторить слова Христа: пусть мертвые погребают своих мертвецов, им плевать вообще, какая там истина, какая там религия, какой там смысл жизни. Мертвые, их уже ничего этого не интересует. Нет, я об этих не говорю. Я говорю об интересующихся людях, говорю, которые ищут истины. Где же оно? Религий много? Где истина? Хорошо, вы говорите, каждая религия свой образ, и этот образ является ее Богом. Хорошо. И где этот истинный образ? Где? Это вопрос, который можно иначе сформулировать. Где это та истинная религия? Если истинный образ, значит, истинная религия, истинная вера. Не могу не повторять, все, уж извините меня, сейчас, когда начинает физическое уничтожение христиан, когда уже прямо заявляют, что в Европе идет самое сильное, в Европе и Соединенных Штатах, гонение на христиан, которое, может быть, было только в первые века, теперь начинаются, какие устраивают хулиганские выходки, какие преступления, чего только делают, какие издевательства. Прям идет явная, прям открытая уже борьба. Это под флагом свободы, свободы. Помните во Франции этот несчастный Шарли? Да, для него ничего не свято. Итак, вот сегодня мне хочется поговорить, поэтому, друзья мои, по вопросу такого рода. Каждая религия должна иметь, если хотите, аргументы, которые свидетельствуют о том, почему и эта религия, почему моя вера является правильной. Я же могу просто верить, как приходится нередко повторять, я могу верить просто в осиновый пень. Вот это мой Бог, и все. Почему? Да потому что я так хочу. У римлян было пословица «сик воля, сик игуа». Что хочу, то утверждаю. Все, и отстаньте от меня. Ну, если для дурака это все возможно. Мы должны о чем сказать? Аргументы. Я не знаю, вы проходили историю религии, и затрагивался ли вообще этот вопрос? Ведь первым долгом мы должны задать к любой религии вопрос, почему вы утверждаете, что ваша религия является правильной, истинной? Это же главнейший вопрос, правда же? Ну а как же? Почему? Мало ли во что можно верить. Да, может, это выдумка и все. Басня с незапамятных времен. Почему? Какие аргументы? Очень любопытный факт, но таков. Вы, наверное, и не встретите даже в приложении к нехристианским религиям постановку такого вопроса. Там просто утверждение. Просто утверждение. Будде, Гаутами, Гаутама стал озаренным. Что это такое все? Все. Он стал Буддой. Он проповедует истину. Освобождение. Четыре главных истины. Почему это истина? На каком основании? Какие аргументы? Надо это же, на это отвечать. и другие религии. Я не хочу даже сейчас говорить. Я хочу сегодня как раз говорить о том, что христианство имеет эти аргументы. И уж что-что, а уж вам-то это надо знать прежде всего. Если у вас не будет никаких аргументов, то скажут, вы кто вообще? Вы чего верите во Христа? С какой стати? С какой стати? Выдумка все это, и все. А вы глупенькие поверили. Или как сейчас неоязычные, вы знаете, неоязычество сейчас очень развивается, так они вообще говорят, все это выдумка жидов. Вот. Они специально нам эту религию предложили для того, чтобы поработить нас своей проповедью смирения. А мы народ не такой. Итак, хочу вам предложить несколько аргументов, которые, надеюсь, вам пригодятся. Вам придется выступать вот так, как я сейчас выступаю, вам точно так же придется. И никуда вы не денетесь. И защищаться еще придется при этом, а не просто так. Итак, первый аргумент о том, что христианство – это является не какая-то выдумка, это не человеческая выдумка, а это действительно явление самого Бога. Ну, сильные слова, представляете, какие? Скептик сейчас бы, знаете, как бы ехидно улыбнулся. Ну, французы говорят, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так что давайте поговорим. Итак, первый аргумент, который можем привести. Я назвал его историческим аргументом. Он очень прост. И в то же время, как мне кажется, говорит о многом. Суть вот в чем. Если мы вспомним, как возникло христианство, и как затем оно распространялось, то здесь невольно мы остановимся перед большим вопросом. Евангелие, каждый, кто читал, помнит, каково было отношение ко Христу, этому правоверному иудею, правоверный, каково было отношение ко Христу со стороны всей элиты религиозной, то есть первосвященников, ну, первого священника, затем первосвященников, глав священников, фарисеев. Ну, я еще раз вам повторю, вам придется переводить это слово, потому что фарисей стал у нас нарицательным именем, то есть лицемер. Там-то это же было не то. Фарисеи – это были те, которые давали обет, если хотите, обет, слышите, тщательного исполнения закона Божьего. То есть это то, что сейчас монашество у нас. Фарисеи – единственное, что они были женатыми, но это точное исполнение всего Божьего закона. Вот что, в чем они клялись. Итак, эти фарисеи, затем законники, эти те, которые тщательно знали весь закон во всех мелочах и требовали его соблюдения, книжники, то есть богословы, которые знали Священное Писание, знали, как его понимают наиболее авторитетные учителя. Вспомните, почти все они восстали против Христа. Были некоторые разумные. Помните, Никодим приходил даже ночью. Был Иосиф. Были, наверное, и другие. Но в своем большинстве эта элита восстала против него. А почему, кстати, восстала? В чем дело? Ведь он же был правоверный иудей. В чем дело? Знаете, в чем дело? Самомнение и гордыня. Мы кто? И кто он? Неуч. Неуч. не только не священник, даже не левит, никто, самый простой человек, и он еще тут выступает, начинает, соблазняет людей. Это нужно знать. Гордыня, а зависть страшная. За ним идет народ. Что вы? Народ идет. О, это ужасно. Значит, он совращает народ. Гордыня, зависть, отсюда ненависть. Чем окончилось? Прекрасно знаем. Решением высшего суда церковного он был приговорен к смерти. Так закончилась его миссия. Кажется, закончилась. Его ближайшие ученики были в страхе. Евангелие дальше повествует, как они собирались тайно в комнате, закрывая двери. Двери закрывая, чтобы никто случайно не вошел и не увидел, как они страдают о смерти своего учителя. Все рухнуло. А дальше что мы видим? Удивительное дело. Ведь не просто эти ученики прятались, а началось гонение на этих учеников. Вспомните эту историю, драматическую историю, как был побит камнями первомученик Стефан. Гонения начались. Вспомните, что делал Савл с отрядом вооруженных людей, который ходил по городкам иудейским и селениям, и всех, кто исповедовал, верил во Христа, хватал, подвергал избиениям и влачил в Иерусалим. Началось гонение не какое-нибудь гонение. Под страхом смерти, какой мучительной смерти, вскоре, буквально, через какие-то 10-20 лет Рим, при котором была полная веротерпимость. Вы знаете, вот она, религиозная, где свобода была, полная. Римляне, когда побеждали какой-нибудь народ, то из их храмов брали изваяния, скульптуры этих богов и привозили в Рим. И там был специально построен отдельный храм – Пантеон, Пан. Теон, то есть все боги, куда римляне свозили богов побежденных народов и ставили там. И каждый, кто хотел из тех народов, мог прийти в этот храм и поклониться своему богу. Рим было государство вседозволенности религиозной. Слышите? И вдруг произошло нечто неслыханное. Рим объявил христианство, что это религио иллицита, религия недозволенная, и каждый, кто будет принадлежать к ней, будет казнен. Лозунг, который прокатился по всей империи среди народа, всех христиан ко львам. Это не как-нибудь. Если вы смотрели там фильмы, да, что это такое? Да, какая-то жуткая действительно казнь, как на арене цирка. Сидит кучка христиан, сзади решетка, за которой прыгают леопарды там или львы, так, и вдруг здесь, на трибуне, сидят десятки тысяч зрителей, И эта решетка начинает медленно подниматься. Наконец, настолько, что из-под нее выскакивают эти голодные звери и набрасываются на эту кучку христиан. Крики, вопли, стоны, кровь. Трибуна ревет от восторга. Недозволенная религия. Я уж не говорю сейчас о вопросе, который так и остается вопросом. Как могло случиться, что вдруг именно по отношению к христианам это только к христианству этот запрет? Болотов, например, наш историк, интересный Василий Васильевич, заметит, говорит, это потому, что христиане отказывались приносить жертвы перед статуей императора. Было странно слышать эти его слова. Иудеи точно так же не приносили жертвы, не бросали горсть пшена или чего-нибудь перед статуей императора. Но они не подвергались. Эта религия не была запрещенной. Только христианство. Это вопрос. Но дело сейчас даже не в этом. Это вам так. Я хочу сказать о другом. Начиная примерно с 60-х годов, может быть, несколько раньше, но при Нероне это уже было вовсю, начались жуткие гонения. Вы помните, когда вы проходили исторические свидетельства о Христе, как описывает Тацит, в частности, что делали? Осмаливали христиан, привязывали к столбам. И Нерон отдал свои сады, и там с наступлением вечера зажигали живьем привязанные христиане. И эти загорались факелы с криками. Боже мой! Эти гонения, как вы знаете, продолжались с перерывами с некоторыми. Они имели примерно 10 волн таких до 313 года. До 313 года. Это 250 лет. Возникает вопрос. Кто мог стать членом этой религии, зная прекрасно, что вот стоит донести только, и тебя хватают и каленым железом, а если будешь упрямиться – ко львам. И все. Кто пойдет? Вот сейчас, представьте себе, вот сейчас бы. Нужно же картину изобразить, как вот сейчас бы. Кто христианин, так? Самый меньший – расстрел. А худшие – найдем. И показать по телевизору, что делают с этими фанатиками, которые какого-то Христа там исповедуют. Покажут дикие пытки, которым подвергает, и какая-то бедная жертва страдает и кричит на широченных экранах. Ну-ка. Ладно, из тех, кто был христиане, кто-то еще останется и пострадает до смерти. Вопрос другой, кто пойдет, захочет принять эту веру, покажите. Что мы видим? Мы видим, что христианство, несмотря на этот ужас, не только сохранилось, но Константин Великий, если хотите, вынужден был в определенной степени издать свой манифест, по которому христианство объявлялось религией дозволенной. И тут же началось мощное движение, когда в церковь стало входить множество людей. Как это может быть? Если чем это объяснить? Это указывает на мусульманство? Но извините, История мусульманцев уже показывает, как оно распространялось огнем и мечом. Поэтому неудивительно, что там под страхом смерти принимали, и оно расширялось, и так далее. Буддизм называют, простите, но Будда же, это был всеми почитаемый принц. Каждый город и селение были рады увидеть этого мудрого человека. Он имел множество учеников, скончался мирно среди них. И остался почитаем. Никто не гнал. А его мудрость удивляла очень многих. И многие принимали, и до сих пор существует. Это полурелигия, полуфилософия. Что еще назвать? Нет такого в истории случая, чтобы в таком масштабе сохранилось в течение столетий религия, не просто гонимая, а жестоко уничтожаемая. Чем объяснить? Никаких внешних объяснений, политических, социальных, правовых, экономических, ну просто никаких нет. Объяснить, что были фанатики, я говорю, фанатики очень быстро могли покончить в первом веке. Приверженцами этого Христа и Иисуса. Все очень быстро. А тут что продолжается? Тут что происходит? Мы же имеем исторический документ, что произошло в Пятидесятницу, когда Петр проповедовал, когда сразу почему-то такое, сразу тысячи людей обратились. И дальше тоже. Несмотря на гонения, продолжалось обращение людей. Что случилось? Почему? Объясните, почему? Я еще раз говорю, никаких внешних причин вы не найдете, кроме тех, о которых прямо говорит история. Прямо говорит. Никогда такого не было, чтобы человек, принимающий христианство, получал необыкновенные дары, которые потрясали всех окружающих. Те дары, о которых сказал Христос, прощаясь с учениками после воскресения. Знаком же того, что вы будете моими учениками, будет то, что будете изгонять бесов, помните, очищать прокаженных, возлагать руки на больных, и они будут исцеляться, воскрешать мертвых. Все вот эти вот, это происходило. А когда это происходило, то вы сами понимаете, эта молва уже идет. Здесь великая какая-то сила, тот такой Бог, который потрясающий. Какие происходят знамения и чудеса. Посмотрите, как сейчас люди ищут чудес. Всегда люди ищут чудес. И вдруг они видели перед своими глазами, что делают эти, именующие себя христианами. Но еще, может быть, более даже сильное, это невольно привлекало. Люди стремились во что бы то ни стало любыми путями только прийти к этому христианину, чтобы он исцелил моего сына, мою дочь, меня и так далее. Еще другое, что было, что переживали те люди, которые принимали христианство, что они переживали и чем они делились, и все видели, что это так. Они переживали такое благо в душе своей, перед которым все земное теряло полную ценность, все теряло, никакой ценности. Многие из них как переносили пытки, думали устроить позорище, а тут Евстратий восклицает: «Это радость нам, это страшное жуткое мучение». такие великие люди, как Георгий, это же не кто-нибудь, это, ну, на наши, по нашим званиям, это кто там, маршал, генерал армии, Дмитрий Солунский. А посмотрите, их казнь, их величие перед лицом действительно потрясало людей. Такого они никогда не видели. Недаром в истории христианства остался такой термин – век чрезвычайных дарований, первый век. Это действительно был век чрезвычайных дарований, когда не какие-нибудь там великие подвижники и святые, а получали эти дарования простые, но искренние люди, обратившиеся ко Христу, уверившие в Него. Уверовали и получали, и поражали всех. То есть было прямое, очевидное действие божественной силы в христианах. Только это объясняет сохранение христианства перед лицом тех жестоких, диких просто гонений и пыток, которым они подвергались в первые столетия. Вот только единственное объяснение. Никаких других вы не найдете, их нет. Еще раз говорю, никто не пойдет в эту религию. Вот представьте себе сейчас все. Расстрел. Тот, кто примет христианство, расстрел. Во-первых, расстреляем всех тех, кто будет упрямиться и не откажется от Христа. Во-первых. Так. Всех, кажется, всех. И теперь-то посмотрим, кто войдет в эту церковь. Кто захочет? Никто. Вот причина какова была. Вот это, друзья мои, я называю это историческим аргументом, который, конечно же, поражает. Повторяю еще раз, ни в одной религии, ни в одной из существующих нам известных религий никогда ничего подобного не было. Вы найдете всегда сколько угодно какие-то партии, какие-то организации, там, допустим, революционные или преступные даже, какие угодно. В общем, даже искренне убежденных, помните, революционеры. Что это? Какие-то небольшие группы, которые очень быстро исчезали в конечном счете, которые шли даже на смерть. Да, шли даже на смерть, верно. Как люди убежденные. Я скажу, кстати, честь и хвала всем убежденным людям. Приятно с ними иметь дело. Даже если они заблуждаются. Но если они искренне, они фанатики. Мы с вами уже говорили, поэтому что это огромная разница. Искренность человека какая? В чем состоит? В том, что он уверен, что это истина. А истина что говорит? Приди и видь, приди, поговорим. Фанатик? Что вы? Никаких разговоров. Дважды два, три с полтиной, и все. И разговаривать не буду. Что вы? Это страшная вещь. Фанатизм всегда связан с гордыней. Истина, напротив, всегда открыта. И с любовью, если хотите, открыта каждому человеку. И готов «приди и видь». Так вот, я говорю, христианство именно этим и было. Все наполнено. «Приди и видь, посмотри сам и увидишь». Мне кажется, это очень серьезный аргумент. Если, может, вам кому-то не так кажется, то давайте поговорим потом. Но, на мой взгляд, это чрезвычайно такой сильный аргумент. Но это не единственный. Я хочу обратить внимание теперь на другие стороны. Уже не исторические стороны, а уже касающиеся существа христианства, которые вызывают, я вам сказал бы, ну, просто удивление. Вот перед нами вы со мной сидите, а перед нами сидит сейчас собрание представителей всех религий. Всех. И мы с вами задаем вопрос. Скажите, пожалуйста, по вашим религиозным убеждениям, даже по вашей религии, кто спасется?
Единогласие полное. Тот, кто исполнит все нормы религиозной жизни. Разве это непонятно? Что за странный вопрос? Глупый вопрос какой? Нам отвечают, нам с вами. Какие глупые? Кто исполнит, тот и спасется. А не исполнит, ну, пеняй на себя. Это было убеждение всех религий. Иудейство в том числе. И вдруг этот нищий странник, за которым еще бегут эти глупые люди, что говорит? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Ну, покаяние, ну ладно, хорошо призвать грешников к покаянию. Ладно, принеси жертвы, кайся и будь праведником. Да, почему не праведников? Это еще что такое? А это что за обличение? Горе вам, лицемеры! Обличает всех тех, кто свято исполнял закон Моисея, который в чем заключался? К тому времени уже превратили ветхозаветную религию. Она и всегда-то, в общем-то, была, может быть, таковой по существу. Во что? В исполнении культа. Понятно? Культа, то есть вся внешняя сторона религии. Культ. Что нужно сделать? Побыл на рынке, пришел, давай умывайся как следует, чтобы очиститься, мало ли там были язычники. Омовение скамей, чашек, кружек, помните? Что в субботу не пройди путь больше субботнего. Это сколько? 6 стадий. Стадии сколько? 185 метров. 6 стадий. Километр. 1100 метров. Все. Не пройди субботний путь. И так далее. Не возьми что-нибудь принести. Внешний культ. Приноси жертвы. И Христос говорит, не человек для субботы, а суббота для человека. Расслабленному, которого принесли четверо, и которого он исцелил, говорит ужасную вещь – суббота. А он ему говорит, возьми одр свой и ходи. Вопиющие нарушения субботы. Нет, это не от Бога человек. Извините. Слышите? До какого может состояние сознания дойти? Потрясающее исцеление не от Бога. Почему? Потому что надо свою постель нести в субботу. Суббота стала божеством. Женщину ведут, все, схваченную в грехе попалась. Целая группа, яростные, все, ведут к нему. Сейчас, голубчик, мы увидим тебя. Сейчас попадешься ты. И давай, вот мы взяли ее, в грехе, рабби. Давай, говори, что делать? По закону Моисею побить камнями нужно немедленно. Ну, давай. Он сидит, наклонившись, и чего-то пальцем по земле пишет, и все. Они требуют, скажи, говори ты своим милосердием, сейчас мы увидим тебя. И вдруг он поднимает голову и говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Фух, как холодный душ по ним дал, святоши несчастные. Почему я такую картину нарисовал, что во всех религиях кто спасется? Праведники только. Во всех религиях, в том числе ветхозаветной религии. Только праведники. Грешники? Ну, сам виноват. А кто первый в рай вошел?
Ну, это вообще уже... Это вызов. Это кощунство. Негодяй, бандит, законно распятый, сам признал, что он такой является. И сегодня же будешь со мною в раю. Это что такое еще?
Откуда же все это? Сам он родился в иудейской среде, в этой иудейской религии, воспитанный в ее традициях, кажется, в ее понимании, в полном знании закона Моисеева, чему даже удивлялись многие.
И вдруг такая революция. Вы слышите, это революция. Мы слишком привыкли и не понимаем, это же революции настоящие. Оказывается, спасается не тот, кто все выполнит, все вот это до мелочи, а спасается, оказывается, кто же? Кто спасается? Что он проповедует? Тот, кто действительно увидит себя грешным, скажет: «Боже, милостив буди мне грешнику, и мытарь вышел оправданным». Тот, который сказал: «Достойное по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Тот, кто смирился, смирился и покаялся, такого еще не знали фактически. Да, были некоторые в Ветхом Завете. Он, пророк Давид, в 50-м псалме, что говорит, тоже: «Сердце сокрушенно и смиренно». Это все давно забыто было. Что вы? И вдруг он это проповедует. Бог есть любовь, а не орднунг. По-немецки орднунг – это порядок превыше всего, да. Да. Не судья, который направо-налево. Праведники спасенные, грешники гибнут. Нет, не судья, а любовь, который готов ответить на любой вздох покаяния, на любой вздох осознания себя грешником. Вот кто спасается. Я почему все это говорю, друзья мои? Вы же должны понять, вы же проходили ветхозаветную религию, что такие вещи сказать не мог просто человек, один из каких-то иудеев, из иудеев, которые тогда были просто. Вот, и он по-человечески пришел к этому. Это мог действительно сказать только Бога-человек. Причем не просто же сказать, а это было заявление учения, с какой силой он говорил, не так, как книжники и фарисеи. Помните, ему говорили, что это было новое фактически учение, из каких человеческих источников мы его найдем, он почерпнул. Да, это поистине только Бог, только Божественный Дух мог говорить этого. То есть Христос есть действительно, действительно это Сын Божий. Еще один аргумент. Уже не аргумент, а целая серия аргументов, с которыми вам надо быть хорошо знакомыми. С чем-то вы уже знакомились, по крайней мере, по догматическому богословию вы прекрасно знаете. А сейчас я вам покажу именно апологетический аспект этих истин, с тем, чтобы вы могли воспользоваться этим оружием. Потому что это именно оружие. Вы же должны действительно показать, что это аргумент. Какие же вероучительные истины мы видим в христианстве, которые являются фактически, некоторые из них, многие из них, беспрецедентными, и которые, ну, никак
никакой человек, сколько бы он ни думал, не мог бы в такой россыпи сразу предложить вам раз и насыпал вам. И опять, причем как? Фактически вопреки даже той религии, которой он был реальным членом, искренним, действительным, и вдруг переломил само направление. И речь идет об основных вероучительных истинах. Итак, вероучительные аргументы. Какие же? Первый и главный, и беспрецедентный, который принимается с огромнейшим трудом, принимался и принимается, и, наверное, будет приниматься во всех религиях. Но для нас наиболее важное, что является иудейской, ветхозаветной религией, в которой вырос Христос. Кто есть Бог? Кто есть Бог? Мы с вами говорили, я только сейчас кратко скажу. Это милосердный, справедливый судья, который распределит всех по полочкам. Распределяет. Одного наказывает, другого награждает. У соседа сгорел дом, а у меня нормально. Значит, ну, вывод. Можете делать, кто я, значит? И кто он? У него сгорел дом. Значит, грешник. А я праведник. Видите, как хорошо? Когда вдруг у меня такое случится, это что-то... Это значит, кто-то такое так подделал только, потому что я не могу быть грешником. Но неважно. В общем, Бог кто? Справедливый судья. Христос говорит совсем о другом. Какой же судья справедливый, коли первый в рай вошел разбойник? Это где же тут справедливость, скажите? Где справедливость? Какая? Какая справедливость, когда этот мытарь, обманщик, хапуга брал с людей больше налог, чем это требуется? Какая справедливость? Какая справедливость даже с этой женщиной? Если так попусти, то во что превратится народ? Что с народом будет? Что будет дальше? Что проповедует? Бог любовь есть. Но причем какая любовь? Вот здесь будьте осторожны с этим аргументом. Речь идет не о том, чтобы гладить по головке, а о том, что это любовь истинная, то есть какая правильная любовь, правильная любовь. Правильную любовь, помните, постоянно приводили. Аппендицит – операция, а не болеутоляющие таблетки. Голубчик, ну тебе больно, ну вот тебе таблеточку. Да, прошу, прошу, ой, спасибо. Опять заболел, вот тебе еще таблеточку. А потом, ах! Со святыми упокой. Нет. Правильная любовь какая? Голубчик, на стол. И сейчас мы тебе скальпелем. Слышите? Когда он говорит, Бог – любовь. А то это, знаете, понимает это все, какое-то как сюсюканье какое-то сладкое. Истинная любовь, а не сюсюканье. Вот кто есть Бог, который смотрит на состояние души человеческой и, соответственно, своим промыслом помогает человеку осознать эту свою греховность, покаяться, помогает, насколько это возможно. То есть Бог – любвеобильный врач, а не справедливый судья. Кстати, справедливый судья – Аллах. Кстати, милостивый и милосердный, и справедливый Аллах. Мусульманство это прямо это проповедуется. Я помню на собеседованиях, как у нас это в Тегеране это было, когда мы это обсуждали. Я помню, какой у них вызывало это, если хотите, сначала протест, потом удивление, что Бог оказывает, что справедливость – это низшая планка по сравнению с любовью. Если мы начнем поступать по справедливости только в нашей жизни, жития тут же не будет. Во-первых, хотя бы потому, что у нас у каждого свое понимание справедливости. Муж поспорил с женой, и оба правы. Дальше что? Оба правы. То есть они считают. Он на нее говорит, она дрянь, а он на него. Она на него. Он говорит, вот это ангел-сатанин, который мне дался, да мне пакости делает. Она говорит, вот-вот ты и есть он, чтобы мне пакости делал. Толкование апостола Павла, понимаете, какое вам дается глубокое? Запомните, пожалуйста, вы слышите, только начните по справедливости. Самые, говорят, ужасные забастовки подчас, которые бывают в аэропортах, когда эти там, которые управляют всем процессом, да, говорят, будем поступать точно по правилам, по справедливости. Все, катастрофа. Начинается запаздывание взлетов, запаздывание посадок и анархия в аэропортах. Что вы? Да без... Если только справедливость мы поставим во главу угла, житья не будет нам. Если не будет снисхождения, не будет милосердия, не будет любви, все, жизнь прахом пойдет. Одним словом, но это уже наше, так сказать, доказательство. Я говорю, так смело восстать против центрального и несокрушимого догмата всех религий, но особенно в данном случае для нас ветхозаветный, что Бог – это не справедливый судья, хотя бы и милосердный, а именно любовь. И потому первым в рай идет разбойник, а не первосвященник, все исполняющий, не фарисей, все соблюдающий, не книжник-богослов, всезнающий, а кто же? Человек, который видит свою греховность, кается в ней, смиряется. Ох, какой новый принцип! Принцип спасения, новый принцип духовной жизни. Почему это аргумент? Это надо объяснить друзьям. Почему? По той простой причине, что этого не было. Христос об этом заявил. Не было этого в его времени. Уже давно это было утрачено все. Да и не только, а в самом сознании людей справедливость, вот, то высшее, о чем можем мы мечтать. И Христос показал, какая это глупость. Да, справедливость – это самая низшая планка нравственности, самая низшая. Правда, ее даже нет, но это же вопрос другой. Но это низшее. Нет без любви правильной жизни. Вот так. А возьмите другой догмат. Кого называют спасителем? Я говорю не о религии, я сейчас говорю. Вообще, кто это спаситель такие? Это кто? Полководцы, герои, президенты, цари? Цари, которые устраивают жизнь на принципах справедливости, которые защищают бедных, помогают убогим, дают, издают лучшие законы. Разве это непонятно? Вот. Говорит, да, Август. Такой был император римский. На переломе эпох. Вот кто такой спаситель, который даст в конечном счете, если говорить кратко, «Панам эт церцензас» – в изобилии хлеба и зрелищ. О! Это действительно спаситель. Уничтожит несправедливость, отменит рабство, уничтожит коррупцию, воровство и так далее. Вот он, спаситель. Вы слышите, на чем построено? Хлеба и зрелищ, благоденствие. О чем христианство говорит? Кто спаситель? Распятый Бог. В истории, чтобы какой-то Бог в какой-то религии распинался за все человечество, такого никогда не было. Да Бог и не может, ну что вы, на это пойти, чтобы божество страдало. За кого? За своих негодяев, которые мучают и терзают? Да не было такого. Спаситель тут Христос, что Он дал людям, скажите, какой хлеб, каких зрелищ, какие справедливые законы? Да Он не мог дать закон, Он же не император. Какой-то странник бедный. Что проповедует христианство? Да не просто странник, а еще распятый, как худший из преступников. Апостол Павел это выразил великолепно. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, еще бы иудеям, которые о чем? Учение их какое же сформировалось ко временам Христа? Кто такой Мессия? Кто это такой? Александр Мень, протоиерей, сказал, внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Понятно, кто? Апостол Павел и пишет. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, а эллинам, эллинам там существует всех представителей всех других религий, народа безумие, что за глупость называть Богом и Спасителем человека, который ничего не сделал в нашем земном благоустройстве. Ну, это действительно безумие, больше ничего. Откуда это могло быть? Такая проповедь. Причем, можно сказать, с чем только не выходит всяких, каких только нет проповедников, каких только диких идей не предлагают подчас. Здесь-то что? Это не просто всплеск какой-то дикой фантазии, а мы видим, какая глубина. Здесь учение, какая глубина. О чем идет речь-то? О том спасении, которое изменяет, исцеляет природу человеческую. Человек из почти животно-бесовского состояния может превратиться в ангелоподобное, богоподобное существо, достичь величайшего блага, а не чего-либо. Вот о ком идет речь-то. Указывает при этом путь достижения этого. А история христианства показывает, что это не утопия, а, оказывается, действительно реально достижимый идеал. Что спасение состоит прежде всего в чем? Нужно же понять, друзья мои, в исцелении души от страстей, а не во внешнем благополучии. Внешнее благополучие без внутреннего – это самообман. Самообман. Неужели мы не понимаем? Вот, сейчас здоровый человек, вон я как-то читаю недавно, вдруг неожиданно скончался один из богатейших людей России в 40-летнем возрасте. Ах, 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 как же это такое? Над всеми висит Дамоклов меч на тонком волосе. И кто знает, когда оборвется этот волос? Какое безумие увидеть смысл жизни, находясь под этим мечом. Все бросить, все силы на приобретение. Безумные в эту же ночь истяжут душу твою. Трудно это понять? Не хочется – это другое дело. Понять – это нетрудно. Так надо постараться. Мы проповедуем Христа распята, Спасителя, который все сделал для того, чтобы помочь человеку исцелиться, преобразиться, сделаться богоподобным, наследовать вечную жизнь, а не миг вот этой жизни, как мыльный пузырь. Распускается пузырь такой, и вдруг лоп! земная жизнь, мыльный пузырь же, который мы не знаем, в какой момент лопнет. Вот такое решительное заявление о том, что спасителем является не Мессия иудейский, не Август римский, а вот этот распятый, который через свои страдания, как вы помните из послания к евреям, Бог, вождя спасения нашего, совершил телеосе, сделал совершенным через страдания. Совершенным не в том смысле, что он был грешным. Не об этом пишет. Он был свят и совершенен духовно и нравственно. А в чем? В том, что он исцелил ту немощную, нашу страстную, тленную и смертную природу от этих язв. Вот, оказывается, что он сделал совершенным. О чем пишут святые отцы решительно, прям один за другим. Вот, оказывается, в чем дело. Вот к чему призваны и мы все. Вот, оказывается, что проповедует. Это действительно глубина. И это что человек придумал? Где вы найдете в истории философии, в истории религиозной мысли что-нибудь подобное? Где? Нигде. Нигде. Это ли не аргумент того, что мы назовем божественности Христа и, следовательно, его религии? Пожалуйста, запомните. Еще раз повторяю, это нужно знать, особенно в наше время. Папа Римский уже совсем, простите, с ума сходит. Сейчас опубликовал книжку. 300 с чем-то вопросов, да, в котором пишут, прямо пишут, подождите немножко, подождите, потерпите чуть-чуть, потерпите, да, и скоро, да, мы эти меньшинства признаем в качестве нормального человеческого состояния. А уже так называемые эти браки даже стыдно называть, связи, да, уже называют как вполне такими человеческими, которые мы не можем отрицать. Ну что вы, идет уже извращение не только догматическое, не только извращение духовное, когда мы с вами говорили о прелести, а идут уже извращения нравственного порядка в учении. Да. Невольно вспомнишь Достоевского, его легенду о великом инквизиторе. Невольно вспомнишь, как прозорливо он написал. Боже мой, это поистине гений. Инквизитор говорит там Христу, ты нам не нужен. Точно. Еще один аргумент. Пророческий. Очень много пророчеств, которые поражают. Скажу, что предсказателей много было всяких. Попробуйте найти такого, который целая россыпь. В чем пророчества? Какие? Мы не называем те пророчества, которые, знаете ли, в первых главах Христос пророчествует, а в последних главах исполняются пророчества. Это ничего не стоит тогда. Зачем эти приводить, такие пророчества? Это, знаете, все можно написать. Нет. Мы говорим о пророчествах, которые исполняются потом, которые мы можем видеть, наблюдать. Целый ряд. Помните, друг, евангелист Лука, это же вообще, я вам скажу, это поразительно. Какая-то молоденькая девушка, которой, может, всего лет 15, сказала фразу, и Лука записывает это. «Отныне ублажат меня все народы». И он записывает это. полной уверенности, что это божественный, божественный голос говорит здесь, боговдохновенный. И действительно, просто не найти нигде большего почитания, наверное, никого, как Богоматери. Это потрясающе. Где бы христианство ни проповедовалось, она чтится как величайшая из людей. Просто поразительное пророчество. Такого попробуйте поискать. Ой-ой-ой, не найдете. Евангелие, кажется, непростая книга. А пророчество Христа о грядущих событиях Иерусалима и еврейского народа. Помните, как в Евангелии он от Матфея что говорит? «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это говорилось в начале 30-х годов. А вы же помните по истории, когда началось иудейское восстание 69-70-го годов, Тит и Веспасиан, что там творилось, какие бедствия. Как и сказал, такого от начала мира не было. Окруженный город. Каждый, кто из евреев пытался выйти из города, его ловили и распинали на крестах. Весь Иерусалим был окружен крестами. Матери поедали своих детей. Какой ужас творился там! И, наконец, он был взят штурмом. Какие избиения! Что только было! И это уже было 70-е годы. Евангелия были написаны, уже библейская, сейчас критика уже определила, Евангелие от Матфея в 40-х годах было написано. Вот эти синоптические Евангелия в 40-х, максимум 50-х годах. И точное исполнение такого страшного пророчества. Причем Христос говорит, когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него. Прям предупредил. И действительно, говорят, что христиане, помни эти слова только, бежали. Многие из них спаслись, уходя из Иерусалима. Ну, кстати, если вас интересует, то, знаете, Библия – вот это издание, брюссельское издание Нового Завета, где большое, огромное приложение историческое, да, там прямо написано, что Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62-го года после Рождества Христова, от Луки в 63-м году. Ах, оказывается, вот, 62-63 год, я говорил 40-е. 62-63 год, а разрушение Иерусалима в 70-м году. Потому что я говорю, Евангелие записано были, но слова-то были произнесены в 30-е годы. Еще одно и проповедует Евангелие Царствия по всей Вселенной. Ну, я вам скажу, во-первых, два значения слова «вселенная». Экумени, Вселенная, означала в то время Римскую империю. Она рассматривалась как Всемирная империя, Экумени, Вселенная. И в этом смысле Евангелие действительно было проповедано по всей Римской империи. В этом прямом смысле слова. Но мы можем даже его и расширить. Проповедь Евангелия вышла за даже пределы Римской империи и продолжает выходить. И это было сказано, подумайте, еще раз вам напоминаю, когда были такие преследования Христа и затем Его учеников. Такое оптимистическое, мы скажем, высказывание. О будущем христианстве. Что говорил Христос? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Это прям, видите, какое? Прям как противопоставление. С одной стороны, проповедано будет всюду. С другой стороны, когда придет, то есть речь идет о чем уже? О конце истории. Найдет ли веру на земле? Ой, какие, я бы скажу, какое-то страшное, страшное, да, пророчество. Если мы не будем ходить в розовых очках, то поймем, что действительно по всему миру идет духовная деградация. И в первую очередь, что поражает сознание, это духовная деградация христианства. Я сказал вам, что происходит на Западе с западным христианством, в котором уже вообще вся суть христианства направлена исключительно на исполнение заповеди в кавычках. Не забудьте эту заповедь, я вам говорил ее наизусть, запомните. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот заповедь современного христианства. Не забудьте, не перепутайте. Там в Евангелии что-то такое не так написано, не в том порядке. Вот как уже, чем живет современное христианство. Да-да, посмотрите и увидите, это именно так. Так, на что направлена вся деятельность христиан, на что направлены молитвы христиан, прошение их, все направлено, что есть, что пить, во что одеться, то есть выражено, что земное благополучие дай нам, а Царство Божие приложится, это еще не скоро. Я же сегодня жив, а ведь умру-то завтра только. О, как точно сказано. Хотя и потому Господь предупредил, не можете служить Богу и мамоне, ибо одного будете любить, а другого ненавидеть. Очень хорошо сказал о той церковной деятельности, которая приоритетом ставит решение земных проблем, сказал Алексей Степанович Хомяков. Я вам зачитаю, вам, может быть, это будет интересно. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах, и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Да, все понимают, церковь не департамент социального обслуживания. Как только сказали «церковь», мы сразу понимаем вертикаль к Богу. Какая-то вертикаль к Богу? Напоминаю вам замечательную фразу святого Исаака Сирина. По-славянски вам приведу. Исаака Сирина. «Почись», то есть «постарайся», «приложи усилия». Почтись войти во внутреннюю клеть свою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. Вот, оказывается, цель главная и непререкаемая всей церковной деятельности и всей жизни христианина. Замечательно предсказание Христа о явлении лжепророков и лжехристов. Это мы видим фактически почти всю историю. И сейчас тоже. Пожалуйста, вам Гробовой, помните, который обещал воскресить детей Беслана? До чего доходит? Это мошенники, до чего доходит только? Виссарион, который на Алтае там основал, и бедные люди продают свои квартиры, едут туда, а он разъезжает с семьей. Или сейчас еще один, не хочу живущий, поскольку эти-то двое уже вне церкви, или еще один сейчас, который, вот мне рассказали сами, входит к нему молодая пара, и он говорит: «Что-то я не вижу над вами венцов». «Нет, батюшка, вы венчались? Значит, вы плохо венчались, вам надо перевенчиваться». И вы представьте себе, до какого уровня сознание может дойти, когда эти бедные люди думают: что же мы не так сделали? Ах, вот что мы сделали! Мы ж не одни венчались, а было две пары. Вот, наверное, только половина, значит, благодати у нас. Я бы еще кое-что о нем бы сказал, но здесь не то присутствие, в котором я могу это сказать, какие вещи он выделывает, этот лжепророк, которому толпы идут. Почему? Вот беда, это жуткая беда современных христиан. Ищут прозорливости и чудес. Он сказал, и так оно и вышло. Прозорливость и чудес. Не исцеление души, а вот чего ищем. Не святых отцов, а он свое говорит: бедные, что мы делаем только. Да какой, попробуйте вы это, скажите об этом старце что-нибудь. Вам покажут, где раки зимуют. Да. Обвинят во всех ересях. Ну, я уж не говорю, что какие предсказания Христа были о гонениях на христианство. Это, так сказать, вы все помните. Преданы будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и так далее. Об этом предаже брат брата на смерть, и так далее. Все это было, и все это, учтите, может и быть. Не думайте, что это все прошло. Вы знаете, меня, например, очень поражает, знаете, какое пророчество? Помните, женщина, которая помазала ноги Христа своим, взяла мира, алавастра и сосуд с миром, разбила его, и этим миром, драгоценным миром, помазала ноги ему, слезами своими омочила эти его ноги, волосами своими отирала эти ноги. Раньше же возлежали за столом-то, когда он был на трапезе. Подумайте, и что Христос сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Да чего же трогательно это! Подумайте только, и точно записали, и до сих пор мы ее помним и вспоминаем с величайшим благовением. Кого? Грешницу, которой по иудейским обычаям что камнями бы надо побить. А он говорит, будет в целом мире память ее сохранена. Пророчество о развращенности человеческого рода, по-моему, здесь уже даже и говорить нечего. Мы настолько видим, насколько прогрессирует эта развращенность. И я обращаю ваше внимание, кажется, всегда, мало ли, что были развращенность, так и народы, и все. А здесь-то о чем говорится? Здесь какое предсказание? Обращаю ваше внимание. Никогда в истории человечества не могло быть таких средств развращения, которые сейчас появились в результате научно-технического прогресса. Телевидение, интернет, радио и так далее. С театром мне недавно один только говорит, я пошел был в Большой театр на оперу Бориса Годунова, говорит, я в ужасе, тут же ушел после первого действия. Да чего все извращено? Идет буквально развращение. Да, такого еще никогда не бывало, друзья мои. О, пророчество какое! Еще одно, самым, конечно, замечательным и самым интересным пророчестве – это самое интригующее об Антихристе. Можно сказать, его еще нет. Еще нет его, да? Нет? Вы не верите? Не верите? Уже силуэт. Уже. Уже Франциск говорит, у нас один Бог с иудеями. Какой Бог? Христос? Нет, 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 о Христе вы забудьте, выбросьте его вон. Ох, это один уже Бог. Иудео-христианство. Мы вместе встретим пришествие Христа. Боже мой, что такое? И он предупреждает, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящее на святом месте. Мерзость запустения на святом месте. Это что такое? Что такое? Когда в церквах место научения человеческой жизни, христианской жизни начнется проповедь о чем угодно, только не о жизни христианской, а о любых жизненных внешних вопросах. Когда начнется эта проповедь, как я вам сказал уже, масличные гуляния после божественной литургии, когда эти рок-фестивали, даже фестивали, уже и слово «праздник» уже забыли, фестивали, да еще рок, и все это под флагом чего? Вы знаете, кто организовывает-то? Социальный отдел, миссионерский отдел. Ой, таких фактов вы, наверное, лучше меня знаете, вы смотрите этот несчастный интернет. Да, сколько фактов сейчас. Действительно, очень многие подходят, что делать, прям спрашивают, как же быть? Да, очень легко вдруг может оказаться дойти до такого состояния, когда на месте святи мерзость запустения может оказаться. Это уже, друзья мои, будет ужасно. И уже совершенно очевидно, что этот человек греха, этот беззаконник, да, сын погибели, как пишет апостол Павел, очень он сильный, это знаете, в его послании, во втором послании к Ефесянам, да, когда он появится, этот лицемер, этот обманщик, который воспользуется научно-техническим прогрессом, как воспользуется? Уже сейчас посмотрите через эти средства массовой информации, чем нас напичкивают, зомбируют буквально. Но постепенно будет еще более сильные средства воздействия. Мы уже и так находимся под контролем. Вы понимаете, что мы уже под контролем? А в каждом человеке, кого надо знать, никаких теперь проблем. Да, узнать. Все подноготные. Никаких. Уже вводится чипирование. Когда уже не нужно будет этих пластиковых карточек. Но сначала пластиковые карточки, конечно, будут, потому что денег не будет же. Денег не будет, и вы никуда не денетесь просто. Вы хотите купить что-нибудь? А денег-то не будет, будет карточка. Вам надо ее получить. А потом скажут, а карточка зачем? Да просто под кожу сделают, да и все. И карточка с собой. Но это что такое? И сдам вся информация и о вас, о вашем состоянии. И вы только через это можете что-то получить, что-то продать. Само по себе, кажется, это техническое, так сказать, средство, удобное и все. Но что с ним связано? с ним связан будет контроль за человеком. Какой контроль? Пожалуйста, я не преступник, пожалуйста, контролируйте. Я ничего не боюсь. Пожалуйста, сколько вам угодно. Да. Пока касается просто этой внешней жизни. Да, верно. А когда нужно будет уже, все единодушно, все люди человечества скажут, вот он, Спаситель мира, а не какой-то там Иисус из Назарета. Все. И ты должен уже сказать. И вдруг ты не скажешь этого, так? Ага. Там отключают. Вы приходите в магазин, а у вас нет денег. Итак, вы признаете его за Спасителя мира или нет? Вы понимаете, что это Христос пришел? Христос – помазанник. Иисус – Спаситель, да? Вы признаете его или нет? Ах, не признаете? Пожалуйста, ваше дело. Но у вас ничего нет. И никто вам не даст. Потому что тот, кто даст, он же под контролем, как и все прочие. Тут же у него будет отключен этот весь ресурс. Вы слышите, к чему мы идем? Возвращаемся к первым. Очень скоро это придет, векам христианства. Чипирование уже началось, во многих странах уже идет. Оно будет непременно, вы это учтите, и никуда не денетесь. Потому что я говорю, денег просто не будет, и все. Оно будет. И вот христиане окажутся перед лицом вот такой вещи. Или вы умираете от голода, или признаете, слышите, какое грядущее ожидает людей. Причем оно уже очевидно. Если раньше это как фантазии, мол, выдумки, то теперь уже нет. Во многих странах уже, например, в Швеции, я знаю, уже граждане Швеции уже деньгами не пользуются, только карточки. Деньги, правда, еще есть, но поскольку там туристы и все такое. Но это идет, это нарастает. Никто не будет никаких законодательных, там, как говорят, вот закон надо отвергнуть, надо протестовать. Против чего будете протестовать? Деньги просто исчезнут, растают. Вам банковская карта, пользуйтесь. А потом, оказывается, банковская карта все меньше и меньше работает. Придется вам эту штучку вставить. И потом вы, конечно, все под полным контролем, и затем в нужный момент мы можем вами распоряжаться, как нам будет удобно. Или вы признаете, или не признаете Спасителя мира, этого негодяя, обманщика, лицемера, лукавого, гордеца, который себя объявит Богом. И сядет, видимо, в Иерусалимском храме, судя по всему, потому что апостол Иоанн Богослов так пишет. Да, вот, оказывается, Христос сказал о чем? Какое пророчество? Исполнилось? Нет, еще не исполнилось. Но уже нет никаких оснований у человека, который проанализирует всю совокупность этой современной жизни, уже нет оснований не видеть этого. За 2000 лет. Я вам перечислил некоторые пророчества. Это не просто так какие-нибудь. Это серьезнейшие предсказания. И сказать, что их мог какой-то человек просто весь россыпь это выплюнуть, да? Это что такое? Глупость уже, насмешка. Это действительно потрясающее явление, который свидетельствует о божественности Христа и его религии.